Слава Господу, братья, слава Богу, сестры. Слава Богу, сестры, слава Богу, братья. Я был на одной конференции и передали такую записку. Служители, которые ее получили, прочитали и молча передали ее мне. А я ее, когда открыл, прочел, и там в ней было написано такие слова. Скажите, пожалуйста, а почему брат Игорь Азанов говорит «приветствую вас» или «мир вам» или «слава Богу» не братья и сестры, а сестры и братья? Почему сестры всегда у него на первом месте? Когда я прочел эту записку, я очень легко нашел ответ на этот вопрос. Я два текста из Священного Писания привел потом вслух всех, где апостол Павел приветствовал, и в одном месте пишет так: «приветствую Акилу и Прискилу», а в другом месте пишет: «приветствую Прискилу и Акилу». Поэтому нет никакой ошибки, если вы сначала Акилу ставите на первое место. Кстати, а кто из них был муж, а кто жена? Прискила и Акила. Кто мужчина в этой череде имен? Акила или Прискила? А, видно, что вы изучаете Писание. Слава Богу, вы воистину достойны звания учитель воскресной школы. Совершенно верно. Акила – это муж, а его женой являлась Прискила. Поэтому нет никакой ошибки, если кто-то скажет «слава Богу, братья и сестры». Нету ошибки, если сказать «слава Богу, сестры и братья». Для того, чтобы всем было хорошо, я стараюсь сделать и так, и так. Поэтому, так или иначе, Господь достоин славы. Давайте вместе порассуждаем над мышлением человека. Или, проще говоря, есть такое красивое русское слово, которое употребляет его часто, когда говорят «мировоззрение». Вот человек имеет мировоззрение. Он имеет какую-то сформировавшуюся у него систему ценностей, которой человек руководствуется в своей жизни, принимая решения. Я думаю, что не очень сложно, тем более, что после обеда очень полезно думать. Человек, когда думает, тогда не засыпает. Когда уже перестает думать, тогда только засыпает. Поэтому порассуждаем на эту тему. Мы с вами уже читали в первой части сегодня, когда имели такое время рассуждать, что приготовленный Господом человек – это человек, у которого сердце изменилось, и у которого, Писание говорит, образ мыслей праведников. Оказывается, у праведников, у них своя система мышления. У праведников, у них исключительно индивидуальная система мировоззрения или своя система ценностей, которыми праведные люди руководствуются, принимая то или иное решение. И я хотел бы вместе с вами как можно лучше это рассмотреть, для того, чтобы нам с вами понять. Мы с вами призваны, чтобы с нашей помощью Бог мог в молодом поколении сформировать правильное мышление. Мышление праведников. Чтобы это были люди, которые не именуются христианами, а которые по образу своего мышления являются христианами. Быть христианином – это не значит участвовать в какой-то религиозной практике или участвовать в каких-то христианских или религиозных ритуалах. Быть христианином – это иметь сердце, которое изменил Господь, раз, и иметь мышление, которое стало праведным пред Богом, два. Другими словами, быть христианином – это значит, надо в корне быть измененным в тех индивидуальных аспектах нашей жизни, что из себя включает наше сердце и наше мышление. Для того, чтобы вам показать, что наше мышление очень важно, давайте с вами несколько таких ярких примеров просто я вам расскажу или приведу, чтобы немножко эту мысль подчеркнуть как можно глубже. Мы с вами ежедневно поступаем так, как мы с вами мыслим. Другими словами, нашим поступкам предшествует в нас сформированное мышление. Ну, к примеру, скажите, почему мы переходим дорогу, когда для пешеходов горит зеленый сигнал светофора? Почему мы не идем на красный для пешеходов сигнал светофора? Почему? Потому что долгое время, начиная уже с детского садика, в нас преподавали и говорили: красный сигнал светофора для пешеходов, это значит стой. Зеленый сигнал светофора для пешехода, значит смело переходи дорогу. То, какую информацию мы слышали из детского садика, в нас формировало мышление. Мышление, которое в конечном итоге проявляется в нашей повседневной жизни в поступках. На красный сигнал светофора для пешеходов мы не идем, на зеленый с радостью идем. И так получается, сформированное мышление, оно определяет мое и поведение. И я думаю, что я буду не единственный человек, который в своей жизни имел массу, ну не массу, но отдельные такие моменты, когда наше славянское мышление много подарило удовольствия людям западной страны или людям, проживающим в Соединенных Штатах. Потому что люди, которые жили на территории постсоветского пространства, они географически территорию Советского Союза покинули. Ну а мышление в своей голове осталось наше, постсоветское. И они немало доставили приятных минут удовольствия людям, которые проживали в западных странах или в Соединенных Штатах Америки. Я один эпизод расскажу из своей жизни, когда в 2001 году, 2000 или 2001 год, я впервые в жизни вместе с братьями из Белоруссии попал в Германию. Это был первый раз в моей жизни, я до этого никогда в жизни не встречал дверей, которые открываются сами. Ну, не было такого, чтобы я это мог своими глазами видеть. У меня сформировалось четкое понятие, мышление, мировоззрение, что все двери открываются только, когда их толкаешь. Толкаешь, они открываются. Если их не толкаешь, они остаются закрытыми. Мы приехали к одному, такой большая парковка, и вдоль этой парковки очень много стоит торговых центров, магазинов. И один из братьев, который уже был в Германии не один раз, спокойно говорит, вот в этот магазин пойдем. И я несколько метров шел впереди них, они шли сзади. Я видел, куда он указал рукой, и я иду к магазину. Много людей, много запаркованных автомобилей, и передо мной стеклянная дверь. А у меня наше сформированное славянское мышление. Двери открываются только, когда их толкаешь. Я подхожу к этой двери, осталось, может быть, метра полтора или, может быть, около метра, и я приготовился дверь открывать. И я это сделал так. Протянул руку, чтобы ее толкнуть, а она убежала от меня. И я с протянутой рукой вот так зашел в магазин. Чем немало удивил людей, проживающих в Германии, таким чудным поведением. В чем проблема? Проблема была в том, что мое мышление, оно определяет мое поведение. И если вы хотите, чтобы у человека было другое поведение, надо поменять ему мышление. Знаете, как я не раз таких разных эпизодов, я могу много таких нюансов маленьких в примерах вам подчеркивать и показывать, но я не так давно был удивлен, когда у одного моего друга сестра живет в Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки. И разговаривая с моим другом, он мне рассказал историю, говорит, моя сестра попала в автомобильную аварию. И он говорит, моя сестра остановилась, она живет в Соединенных Штатах Америки, в штате Калифорния, она остановилась на красный сигнал светофора и ждала разрешающего сигнала. В это время сзади на всем ходу, с какой там скоростью уже ехал американец, бабах, ударил автомобиль сестры моего друга. Ну, по этому поводу вызвали полицию. Полиция приехала и раздала участникам дорожно-транспортного происшествия акты, или, попросту говоря, бумаги, на которых они пишут, как это все происходило. То есть каждый со своей стороны описывает, как вся эта вот трагедия произошла. Моего друга-сестра написала очень просто. Я остановилась на запрещающий сигнал светофора и ожидала разрешающего сигнала светофора. В это время, пах, меня ударил автомобиль, который ехал сзади. Теперь, как пишет американец, вот уникальная мысль. Американец пишет, во время управления автомобилем мне пришло текстовое сообщение, которое я решил прочесть. И в это время, когда его читал, я не заметил, как ударился впереди стоящий автомобиль. Что в этой истории, я это говорю вам искренне, с вами делюсь, что в этой истории меня лично сильно удивило? Я сам себе подумал, вот если бы на месте этого американца был выходец из постсоветского пространства, вот в объяснительной, как бы он написал? Я уверен, ну почти на 90%, ну 10% все-таки оставляю на разного рода вероятности. Я не исключаю, что выходец из постсоветского пространства, особенно по происхождению славян, я думаю, он бы написал бы так, даже если на самом деле читал бы сообщение на телефоне, наверняка написал бы так, 15 раз жал на педаль тормоза, не тормозит, передачи тормозил, не тормозит, и бах, все равно ударился. Видите, так выглядит, что у американцев, у них сформированное мышление. Говори правду. Хорошо сказал один человек. Говори всегда правду, и не надо будет ничего выдумывать. Но славяне устроены по-другому. У них выстроено все так. Если не добавишь, то не выживешь. Вот почему школьники так и выживают. Опоздал в школу, почему? Ну, что бы не сказать правду. Нет, он скажет, что он бабушку переводил через улицу, а она споткнулась, он ее поднимал. Сказки такие навыдумывают, ну и так далее. Так вот, наше мышление, оно определяет наше поведение. Я встречал болгар, кстати, я думаю, что и некоторые из вас познакомились с болгарами, которые живут сейчас в Соединенных Штатах Америки. Я встречал болгар, которые не на территории Советского Союза живут, а которые этнические болгары жили и на территории Болгарии. Я их встречал в Европе. И я до этого слышал об этом, а разговаривая с ними, попытался это прояснить. Я спрашивал, говорю, это правда, что в Болгарии, когда говорят «нет», то тогда махают головой, как мы говорим «да». А когда говорят «да», то они махают влево-вправо. На это они мне ответили, говорят, ну не совсем так. Когда в Болгарии говорят «нет», они просто вскидывают голову вверх и говорят «нет». А когда говорят «да», они к одному из плеч, к любому плечу поворачивают голову, говорят «да, да». Вот теперь представьте себе, что вы попали в Болгарию, и теперь у вас ваше мышление славян. И у вас спрашивают «ты кушать хочешь?» А вы говорите, да, человек смотрит на вас и понимает, сытый человек, он есть не хочет. Я эти примеры вам привожу, чтобы просто показать тонкость, что то, как ты мыслишь, ты так и поступаешь. И Писание говорит, что у праведников, у них образ мыслей праведников. Так вот, оказывается, для того, чтобы ты стал праведником в своих повседневных делах, словах и поступках, должно что-то произойти с образом твоего мышления. Оно должно измениться. Думаю, многие из присутствующих здесь тоже вы были в европейских странах, и думаю, что не один раз, может быть, гостили и были. Но я вам еще один пример расскажу. Кто бывал, к примеру, или в Германии, или в других европейских странах, у них практика такая общепринятая, когда на большом участке дороги они делают такие большие парковки, на которые ты можешь заехать, припарковать свой автомобиль, зайти в места, где в случае кризисной ситуации человек может разрешить все свои кризисные ситуации, связанные с его пищеварительным трактом. Да. Так вот, в этом вот месте, где разрешаются кризисные ситуации, связанные с разными сферами жизнедеятельности организма человека, там интересный такой элемент есть. Когда человек выходит, чтобы руки помыть, он наблюдает интересную картину. Там нету никакого крана. Там только с нержавеющей стали такой кран находится. И теперь человек понимает, вот как-то же оно оттуда течет, но вот только как его заставить, чтобы оно текло. И вот тут славяне применяют разные методы. Кто-то из них бьет сверху, да, пытается, ну должно же оно как-то течь. А все очень просто. И я почему и говорю, что наше мышление, оно определяет наше поведение. Если же внимательно там немножко выше, может быть сантиметров около 30 или 40 выше, есть просто среди всех прочей плитки, которой облицован эта часть, там просто есть плитка, на которой кисть человека нарисована. И все очень просто. Ты просто подносишь руку, срабатывает фотоэлемент и выдает тебе маленькую порцию воды. Тебе мало этой порции, поднеси руку еще раз. Так вот, если мы приехали с нашим мышлением, в котором мы понимаем, надо крутить, вертеть или бить, то так не добьешься воды. Будешь просить, уговаривать, бить и так далее. Ничего не будет. Так вот, для того, чтобы в этих ситуациях ты выглядел и воспользовался то, что тебе надо, что должно произойти? Поменяться мышление. Так вот, Писание говорит о том, что у праведников, у них свой образ мышления. Вот давайте несколько текстов прочитаем. К примеру, послание апостола Павла Коринфянам, первое послание Коринфянам, 13 глава, и мы с вами прочитаем 11 стих. 1 Коринфянам 13:11 написано: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». Обратите внимание, как здесь сказано. Сказано, когда я был младенцем, то по-младенчески мыслил. Во многом младенческое поведение объясняется младенческим мышлением. Теперь давайте другой текст посмотрим. Откроем послание к римлянам. Открывайте, пожалуйста, вместе со мной. Это мы с вами прочтем с первой главы, 28 стих, Римлянам 1:28. Можете вместе со мной открывать и будем вместе читать. Послание к Римлянам 1:28. Вот как здесь написано. «И как они не заботились иметь Бога в разуме». Вот люди не заботились иметь Бога в разуме. К чему это привело? «То и предал их Бог превратному уму делать непотребства». А дальше написано: «То, что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, огромнейший список пороков, которым люди себя предали». И мы задаем вопрос, с чего бы это люди предались этого рода непотребству? Ответ написано здесь так: «То и предал их Бог превратному уму, а дальше делать непотребства». Причина, почему человек начал делать непотребства, причиной этому стало превратный ум, которому его предал Господь. Почему это произошло? Как не имели они Бога в разуме? Оказывается, если у человека превратный ум, обязательно это проявится в странных поступках, в непонятном образе жизни и наоборот. Если человек заботится иметь Бога в разуме, заботится иметь образ мыслей праведников, то тогда в его образе жизни это будет ежедневно видно, и это каждый легко сможет заметить. Теперь, какой же ум у людей, которые живут в этом мире? Мы прочитаем два текста, из которых мы сможем увидеть, как Писание характеризует умы людей, которые живут в этом мире. Мы читаем первое послание к Тимофею, 6 глава, 5 стих. Первое послание к Тимофею 5:6. Здесь написаны такие слова: «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляйся от таких». Вот здесь характеристика ума написана: «поврежденный ум». Значит, у людей, которые пришли в этот мир, люди, которые пришли в этот мир, они имеют ум поврежденный. Первая характеристика. Вторая характеристика, мы ее с вами прочтем в послании к Ефесянам, где Писание говорит об еще одной сфере ума или характеристике, какой ум имеют люди, не знающие Бога. Это послание к Ефесянам, 4 глава, стих 17. 4:17. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Вот две характеристики, которыми Писание характеризует ум людей, которые живут в этом мире. Ум поврежденный и ум суетный. И теперь, если в умах людей повреждение, и если в умах людей суета, скажите, пожалуйста, каким будет у них мышление? Я могу с уверенностью сказать: поврежденным и суетным. Что теперь будет из себя представлять ежедневный поступок или сделанное дело этого человека? Оно будет содержать в себе повреждение или отражать суету? И вот в конечном итоге люди в этом мире, они погружены в бесконечную суету. И вы можете это легко увидеть, как в этот капкан или в эту сеть враг споймал людей. Люди замкнуты в таком замкнутом круге. Они работают для того, чтобы заработать деньги, чтобы за заработанные деньги купить себе что-то покушать, чтобы, покушав и имея силы, отправиться снова на работу. Заработать, чтобы иметь деньги, купить, покушать, чтобы, имея силы, снова пойти на работу. И люди закружены в такой, замкнутый в такой круг, и мы с вами теперь можем для себя понять, что христианин, он должен быть выше вот всего того, что вокруг происходит. Как ему из поврежденного и преданного суете ума приобрести образ мыслей праведника? Мы с вами сейчас прочтем два текста из Писания, а после этого будем с вами вместе рассуждать. Это послание к Римлянам, мы с вами прочитаем с 12 главы, Римлянам, 12 глава. И с этой главы читаем вместе второй стих. Римлянам, 12 глава, читаем второй стих. «И не сообразуйтесь с веком этим». «Не сообразуйтесь» – это значит не становитесь одним целым, не становитесь чем-то общим. Итак, не сообразуйтесь с веком этим. А вот дальше фраза, которая нас интересует. Но преобразуйтесь обновлением ума. Что должно произойти с умом человека? Он должен преобразиться и обновиться. Так вот, мы с вами все без исключения в этот мир пришли. И, к сожалению, имеем ум поврежденный и имеем ум, преданный суете. И для того, чтобы человеку высвободиться из этого поврежденного ума и ума, преданного суете, человеку нужно пережить такой процесс преобразования и обновления его ума. Чтобы вам это показать с помощью простых примеров, я вам это постараюсь сделать. Вот смотрите, чтобы вам просто показать, чтобы вы могли это увидеть, что все люди в этот мир, они приходят в таком состоянии, что они нуждаются в корректировке. Ну вот, к примеру, скажите, кто из вас напрягается для того, чтобы обидеться? Скажите, кто из вас напрягается? Вот вас обижают, а вы-то где-то внутренно собираетесь силой и говорите, ну все, сейчас вот соберусь силой и обижусь на тебя. Скажите, кто из вас вот внутренно собирает много сил для того, чтобы разгневаться, для того, чтобы проявилась ярость? Вот задумайтесь. Оказывается, в этой сфере мы с вами от рождения все специалисты высшего разряда. Не надо учиться, вот нету таких курсов, на которые вас, к примеру, приглашают и вам говорят, за 3 недели наши курсы называются «Эффективно обижаемся». 3 недели на курсы посещаешь, и все, ты специалист, обижаться на других людей. Обратите внимание, не надо учиться гневаться, раздражаться, обижаться. Не надо. Почему? Да потому что все в этот мир с этими склонностями пришли, в том числе и дети, с которыми вы и я работаем. В этом есть серьезная проблема. Я сейчас скажу, в чем проблема. Проблема в современной педагогике. Я не знаю, кто из вас интересуется или интересовался педагогическим современном этапе, педагогическими всякого рода новшествами, предложениями и так далее. К примеру, в Германии я знаю одну школу, светскую школу. Это женщина, которая открыла светскую школу, и она получила государственную лицензию. И при этом сама идея ее школы состоит в следующем, что детей не надо ни к чему принуждать. Если дети захотят, они будут читать. Если дети хотят сейчас играть, пусть играют. Хотят вверх ногами стоят, пусть стоят. Хотят посуду бить, пусть бьют. А потом они это натворят, того наделают, этого что-нибудь такого навытворяют, а потом успокоятся и начнут читать, изучать и так далее. Эта женщина имеет свою собственную школу, часть родителей, на мой взгляд, которые не блещут мудростью, отдают туда своих детей, для того, чтобы с них делали квалифицированных эгоистов в этом мире, которые что хотят, то делают. На самом же деле Писание говорит это всем без исключения людям, что человек в этот мир пришел грешником. Он грешник, по факту того, что он в этом мире уже есть. Мы с вами должны для себя эту следующую мысль понять так. Человек не является грешником, потому что он грешит, а он грешит, потому что он грешник. Ну, чтобы чуть проще было, давайте это на примере собаки проясним. Как вы думаете, почему животное, которое лает, называется собака? Потому что она лает, потому она и собака, или от того, что она собака, от того она и лает? Что первично, что вторично. А правильно, сначала ее природа, от того, что это животное стало по природе собакой, его естественное проявление, она лает. Это справедливо и для человека. Человек грешит, потому что он по природе грешник. И это истина, которая в Евангелии провозглашается всем без исключения людям. О чем это говорит Писание? Писание говорит... Большинство современных педагогических книг, они говорят следующим: человек по факту прихода в этот мир, он хороший. Писание же говорит, человек по факту прихода в этот мир плохой. И человеку нужно учиться быть хорошим. И на самом деле человеку нужно научиться побеждать в себе скупость, жадность, эгоизм, гордыню, тщеславие. Ему нужно научиться себя в этих вещах тормозить, обуздывать, побеждать. И человеку на это надо применять много усилий. Так вот, мы с вами теперь и подходим к этой мысли о том, что должно произойти преобразование ума. Так вот, если человек посещает христианские служения или посещает занятия воскресной школы, мы подходим к какой точке? Мы подходим к той точке, что мы с вами должны помочь детям и подросткам обресть образ мыслей праведников. Мы эти параллели проведем чуть позже. Маленькая пауза для того, чтобы чуть-чуть... Для разрядки маленькая пауза. В Соединенных Штатах Америки я был в одной церкви. И церковь большая, много людей. И там один молодой человек, он немножко такой умственным недостатком. У этого человека не то, что это ярко выраженный умственный недостаток, но он есть. И его практически все представители молодежи, потому что он сам молодой человек, это видят, к нему снисходят и так... помогают ему в кругу молодежи чувствовать себя вполне комфортно. Этот молодой человек, он решил всем заявить о том, что никакой он и не глупый, а что он на самом деле очень мудрый и очень даже умный человек. Как он это решил доказать всем? Способ у него был очень даже вроде простой. Он пошел в банк и взял кредит, и на взятый в банке кредит купил новый Мерседес. И он рассуждал так: вот когда я на новом Мерседесе приеду на церковную парковку и запаркую свой автомобиль, все посмотрят на меня и скажут: «А-а-а, мы думали, что он глупый, а на самом деле он умный, на Мерседесе все-таки ездит». Этот человек эту картину себе представлял именно так. Мерседес новый он купил и приехал на церковную парковку. Но только когда представители молодежи увидели всю эту картину, они посмотрели на него и друг другу говорят: «Глупый, а на Мерседесе». Он мечтал, что, купив Мерседес, поменяет у всех мнение, что он мудрый человек. А люди посмотрели и сказали: «Глупец, глупцом остался, только на Мерседесе кататься начал». И в этом есть серьезная проблема, особенно среди подростков, молодежи. Детей это в меньшей степени касается. Когда у людей складывается впечатление, что если у меня будет телефон, который раскладывается там в 3 приема, то все вокруг меня начнут называть умным, талантливым, ну, вундеркиндом и так далее. А на самом деле скажут: «Глупый, но только с телефоном в 3 приема». И ничего другого. И в этом враг очень многих людей сильно сбивает. Людям иногда кажется, что если он, простите меня, глупый, но оденет дорогое платье, как будто от этого умнее станет. Нет, глупец глупцом и останется, только что в дорогой одежде, но ничего другого. На самом же деле человеку нужно понять, ценен каждый из нас по факту того, чем ты обладаешь и чем ты можешь быть полезен для других. В этом суть. Христианин призван не брать от других, а отдавать другим. Он призван не быть эгоистом, а наоборот быть щедрым сосудом во славу Господа. Вот это как раз та часть, в которой мы с вами и должны работать с детьми. И я теперь хочу вам привести несколько параллелей, чтобы вы могли это лучше прочувствовать. Вот смотрите, какая разница, существенная разница. Кстати, я уже неоднократно задумывался и сам себе пытался найти ответ. Я сам себе думал, вот как коммунистам удавалось убедить молодых студентов, которые учились в высших учебных заведениях Украины, Белоруссии, Прибалтики. Я сам себе думал, как удавалось коммунистам уговорить молодых студентов, чтобы они с одной гитарой садились в поезд и отправлялись на строительство Байкала-Амурской магистрали. Приезжали без ничего, жили в вагончиках с гитарой в руках, но зато строили светлое будущее коммунизма. Я сам себе думал, как или каким образом. И я не раз уже задумывался, знаете, еще о чем. Я сам себе вспоминаю свои школьные годы. Я в 88 году закончил школу. Я вспоминаю свои годы, когда у нас в школе, я не знаю, может быть, сейчас у вас в России этого нет, когда в школе учительница или классный руководитель нам говорил: «Дети, от нашего класса надо сдать металлолом». дети от нашего класса надо сдать макулатуру. И вы знаете, я помню, как очень мудро поступала учительница там в классе, где я учился. Знаете, как она очень мудро нас поощряла к тому, чтобы мы несли из дома кастрюли, сковородки и так далее. Знаете, как она это делала? Была очень мудрая, на мой взгляд, учительница. Она говорила: детки, вы видели или слышали, что космические корабли летают в космическое пространство? Мы, детки, махали головой. А детки, вы видели, что боевые самолеты пролетают над вашей головой? Мы махали головой. Она теперь говорила: так вот, знаете, алюминий и чугун – это то, что использовано там. А потому идите домой и часть крыла самолета несите в своих руках, и ваша алюминиевая кастрюлька станет частью космического аппарата. Я помню, когда я ребенком у мамы там, не спрашивая у нее разрешения, брал алюминиевую кастрюлю, я ее нес в школу с полной уверенностью: вот моя часть в том, что самолет будет летать и космический корабль полетит. К чему я это говорю? Я говорю это к тому, что вот почему-то коммунисты могли даже людей не глупых, которые учились в университетах и институтах, убедить: бери гитару и езжай на Байкал-Амурскую магистраль, будем ее строить. А в современное время не так-то легко христианину сказать: ну, друг, бери гитару и поехали на миссию. Христианин скажет: что? Что я за это буду иметь? Сколько мне заплатят? Сколько я от этого буду иметь в конечном итоге оборота и так далее? И я сам себе думаю, что, оказывается, во многом мы где-то чуть-чуть какой-то перекос сделали. Перекос какого характера? Христианин – это человек, который по своим, по идее, идеалам, это человек, который должен быть не столько материалистом, сколько человек, движимый высокими благородными целями. Это не значит, что христианину все материальное чуждо, но у него к материальному должно быть сдержанное, разумное отношение. И я хочу теперь вам привести параллели, чтобы вы могли их просто увидеть вместе со мной. Вот я задам вам вопрос. Скажите, пожалуйста, что блаженнее – давать или брать? Я думаю, что легко, мы с вами легко можем цитировать тексты из Писания: блаженнее давать, нежели брать. А теперь давайте, пожалуйста, сделаем тест, каждый для себя. Вот теперь скажите, пожалуйста, когда последний раз вы что-то дали и просто ликовали? Ведь блаженнее давать. Я не исключаю, что многие из вас может легко сейчас вспомнить: слава Богу, стипендию подняли. Слава Богу, премиальные добавили, аллилуйя, Господь, пенсию повысили. Ну а теперь скажите, пожалуйста, как насчет того, чтобы что-то дать? Я думаю, что не так много среди нас тех людей, которые пожертвовали, не знаю там сколько, мне трудно на российские единицы измерения перестроиться, но, к примеру, 1000 российских рублей человек пожертвовал нищему, который сидит где-то там у метро или на центральной площади, и пришел человек домой, и маме говорит: мамочка, счастье-то какое, 1000 рублей сегодня отдал нуждающемуся. И вы мне сейчас скажете, вот послушайте, вот, пожалуйста, сейчас попытайтесь понять, о чем я сейчас говорю, слушайте внимательно. Мы с вами никогда не научимся жертвовать и от этого получать наслаждение, если у нас не поменяется мышление. Большинство людей живут земными стандартами. Мне, мое и для меня. Тот же, кто является христианином, Писание говорит о Христе, что Он, написано, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Я вам приведу цитату от апостола Павла, который о себе говорил так: «Мы охотно будем изнурять себя и сдерживать свое, чрезмерно любя вас, но при этом менее любимы вами». Слушайте, как этот человек рассуждал. Этот человек говорил: мы охотно будем изнурять себя, а издерживать свое. Другими словами, Павел говорил: я буду оплачивать свое служение вам своими деньгами, и при этом самого себя буду физически изнурять. И теперь задается вопрос: Павел, ну как такое может быть? Да потому что Павел имел образ мышления праведных людей. Он не был материалистом, который только думал о том, где, как заработать, выгодно, невыгодно. Он пред Богом имел одно простое сердце: Господь, где я кому могу быть полезен? Я рад с радостью в этом принять участие. К примеру, когда апостол Павел в послании к римлянам говорит такие слова: «Я должен», а после этого перечисляет и еллинам, и варварам, и скифам. А теперь скажите, как часто вы говорите такую фразу сами себе: «Я должен, я должна». Давайте скажем откровенно, мы с вами чуть рассуждаем по-другому. Мне должны заметить, мне должны почтение отдать, меня должны там поприветствовать, за руку пожать и так далее. Видите ли, в чем эта проблема? Проблема в том, что мы с вами становимся христианами, а простите, в каких-то сферах по образу своего мышления остаемся все так же, где-то чуть-чуть в мир погруженными людьми. И я это, к чему я это сейчас говорю? Мы с вами призваны к тому, чтобы помочь детям и подросткам иметь образ мыслей праведников. Не надо ждать, когда ему исполнится 18 лет, и тогда заниматься формированием у него образа мышления праведного человека. По идее, образ жизни праведника или мышление праведника у него должно формироваться с самого что ни на есть раннего возраста. Учитель воскресной школы в этом ему самый первый помощник. И одна из самых сильных средств, как мы можем помочь детям иметь образ мыслей праведника, это показав детям это на самом деле, чтобы они вас и во мне могли эти вещи заметить. В Соединенных Штатах Америки один мой друг, он приехал туда в гости, и где-то около недели его приняли в одной семье. Неделя уже подходила к своему завершению, и как-то хозяин этого дома разоткровенничался. И моему другу начинает говорить: «Знаешь, не знаю, что делать с моим старшим сыном. Моего старшего сына интересуют только одни вещи. Где деньги взять, чтобы вот то купить, чтобы потом купленное выгодно продать?» И говорит: «Моего сына интересуют только материальные вещи». И он моему другу говорит: «Я не знаю, что с моим сыном делать». А мой друг, на мой взгляд, мужественный человек, он отцу, который изливал так свое сердце, он ему говорит: «А что ты еще хочешь от своего сына, когда твой сын имеет такой пример в лице своего отца?» И у этого хозяина до речи пропал. А мой друг, продолжая, тихонько говорит: «Послушай, я уже у тебя живу почти целую неделю». И он говорит: «За эту целую неделю я не помню в кругу твоего дома, чтобы был хотя бы минутка или 5 минут рассуждения о Священном Писании. Все, что я слышу, в том числе и от тебя. Где бы это денег найти, чтобы вот то купить, чтобы потом вот то хорошо продать и вернуть те деньги, у кого я взял», и так далее. И он просто говорит: «Послушай, твой сын имеет образец в лице своего отца. Что он делает, он этому образцу просто подражает». Из этого, учители, пожалуйста, имейте, пожалуйста, это в виду. На мой взгляд, дети намного легче подражают нашему образу жизни, чем прислушиваются к нашим высокопарным словам и наставлениям. Намного легче ребенок подражает вашему и моему образу жизни, чем прислушивается к таким высокопарным, заоблачным словам и наставлениям. Вот почему, если мы с вами ожидаем, что наши ученики будут иметь образ мыслей праведника, то этот образ мыслей праведника в первую очередь должен быть у учителя, который претендует на то, чтобы это достичь и донести до ума молодого человека. Итак, блаженнее давать, нежели брать. Если ребенок, которому вы преподаете, своими собственными глазами не раз видел, как вы щедро даете, тогда ребенок за вами признает право, что вы можете его этому учить. Если же ни раз и ни два ребенок своими собственными глазами видел, когда была необходимость в каком-то пожертвовании, а вы сделали вид, что заняты, или там отвлеклись, или спрятались, убежали, дверь закрыли, то тогда все ваши высокопарные слова о жертвенности ребенок мимо ушей пропустит, потому что своим поступком вы поставили крест, что между вашим учением и вашей жизнью существенная разница. Вот почему мы с вами и говорим: быть христианином — это не значит участвовать в религиозных ритуалах или обрядах. Это иметь совсем другого содержания жизнь. Это приоритет ценностей другой. К К примеру, я имею таких своих друзей, от которых я по-доброму восхищаюсь. И я благодарен Богу, что Бог меня наградил такими людьми. Один из моих друзей, он живет в городе Киеве. И вот он рассказал такой маленький эпизод из своей жизни. Он стоял в магазине, и подошла пожилая женщина. Он стоял в очереди, ждал, чтобы сказать продавцу то, что ему нужно. Подошла пожилая женщина. И обратилась к нему и говорит: «Молодой человек, могли бы вы мне купить пачку масла и буханку хлеба?» Мой друг посмотрел на эту женщину и говорит: «Я сразу обратил внимание, что эта женщина, она не пьяница, она не из людей, у которых вредные привычки, я просто посмотрел, что ее материальное положение не позволяет ей купить, может, пенсия маленькая». И он ей говорит: «Стойте рядышком со мной, сейчас я вам куплю». Очередь его подошла, и он, обращаясь к продавцу, говорит: «Будьте добры, дайте». И начал перечислять: пачку масла, буханку хлеба, полпалки колбасы, килограмм риса, дайте, пожалуйста, еще килограмм гречневой крупы. И начинает перечислять. Эта женщина стоит, спокойно слушает, слыша, что среди всего прочего, что он перечисляет, было и то, что она его просила. Когда он закончил свое такое перечисление, он спокойно к продавцу говорит: «Положите это все в один пакет». Продавец положил, он взял этот пакет и отдал этой женщине и говорит: «Пожалуйста, это вам». Эта женщина, она просто перестала дышать, а сзади, которая стояла за ним, богатая молодая женщина в дорогой шубе, она открыла свои уста и начала благословлять моего друга и говорит: «Благослови Господь твой дом, благослови Господь твою семью, благослови Господь твоих детей». И я теперь хочу спросить у вас, скажите, а что так привело в восторг эту женщину? Нестандартное по мирским меркам действие. Люди привыкли, что все тянут только к себе. Если кто-то что-то просит, то надо найти повод, чтобы отказать. А Писание говорит: просящему у тебя дай, хотящего занять, не отвращайся. Я это к чему говорю? Я говорю это к тому, что мы с вами, христиане, мы не должны позволить, чтобы нашими добрыми ценностями другие злоупотребляли. Другими словами, тунеядца не надо поощрять своей добродетелью. Но только нельзя ни в коем случае быть эгоистом, как живут люди в этом мире эгоистами. Вот почему я говорю, что если в вашей и в моей жизни, в нас, как в преподавателях, люди видят щедрость, я имею в виду под людьми детей, которыми вы и я преподаете, они тогда за нами признают право: можешь учить щедрости. Видят любовь, они тогда говорят: можешь учить любви. Другими словами, быть учителем в воскресной школе для того, чтобы формировать мышление христианское у ребенка, это надо обрести христианское мышление учителю воскресной школы самому. Это ко многому обязывает. Второй пример вам приведу для того, чтобы чуть еще эту разницу вы еще увидели. К примеру, когда в Священном Писании, давайте сравним вот такой видимый, думаю, понятный для нас с вами сюжет. Человек сидит в широком, шикарном кожаном кресле. Ногу закинул за ногу. При этом поднес руку к своему виску, щелкнул пальчиками и громко сказал: «Чай!» И тут вы наблюдаете, что другой человек на подносе подбегает к нему в глубоком реверансе, предлагает ему чашку чая. Вы, наблюдая за этой картиной, а я вас интересую. Скажите, а кто из этой компании больший, а кто меньший? А теперь слушайте внимательно. В зависимости от того, какое у вас мышление, у вас будет разный вывод. Если вы руководствуетесь мышлением этого мира, вы скажете: «Больший – это тот, кто возлежит, в кресле восседает, чай заказывает». А если у вас образ мыслей праведника, то тогда вы скажете: «Большим Господь считает служащего». А потому в Божьих очах больше тот, кто служит, нежели тот, кто чай заказывает. И вот теперь смотрите, какая ситуация. Если у человека образ мышления праведника, он почитает за честь послужить другому человеку. Он просто скажет: «Господи, я тебя благодарю, что ты удостоил меня чести подвести брата или сестру на автомобиле. Я тебя благодарю за привилегию, что я могу помочь ему деньгами, могу помочь ему физически». Если у вас образ мыслей праведника, то тогда все эти вещи, они у вас становятся реальными, они для вас не мучают, не томят. С одним моим другом, у них в Украине был молодежный лагерь на берегу Десны, это река такая. Но дорога туда была очень такая непростая. И я на своем автомобиле просто застрял. Там они цепи одевают на колеса, чтобы проехать туда, на тот пятачок, где они устроили палаточный лагерь. И брат, который со мной ехал, он вышел с таким виноватым видом, что, мол, Игорь, ну прости, вот твою машину тут гробим на наших дорогах. А я ему спокойно говорю: послушай, для меня это честь жертвовать своим автомобилем во имя Бога. Не он должен мне служить. Вернее, не я ему, а он мне должен служить. Зачем? А к автомобилю относиться, как будто что-то невероятное. Так вот, к чему я это все говорю? Я говорю это к следующему. Мои братья и мои сестры, быть христианином – это не только читать Писание. Быть христианином – это иметь священным Писанием сформированное мышление. И вот теперь мы подходим с вами к этой точке, чтобы понять, а как же формируется мышление? Мышление формируется через то учение, которому человек открывает свое ухо. То учение, которое вы слушаете, оно и определенным образом формирует в вас мышление, соответственно, этому учению. Если вы, не знаю, встречали ли вы в своей жизни представителей харизматического движения. Я этих людей время от времени встречал и имел с ним разные рода дискуссии, общения. И я для себя понял, что представители харизматического движения, или как мы с вами говорим, харизматы, почему они себя так странно ведут? Почему они себя так интересно в каких-то вещах так поступают? Почему? Я вам легко объясню. Они что, имеют другую голову на плечах? Или у них руки растут с другой части тела? Да нет. И голова на том же месте, что у вас. И руки оттуда же растут, откуда у вас. В чем же разница? Разница, какому учению они преклонили свое ухо. Если они его преклонили к харизматическому учению, вы можете теперь легко наблюдать плоды их дел, слов и поступков. Если же вы преклоняете свое ухо к евангельскому учению, тогда оно формирует в вас евангельское мышление. К чему я это говорю? Я говорю это вот из каких соображений. То учение, которое мы преподаем на занятиях воскресной школы, оно и определяет, какое мышление формируется у слушателя воскресной школы. А теперь давайте зададим вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько в течение недели учитель воскресной школы контактирует с учеником? Наверное, если напрямую, то, наверное, может быть порядка около часа. Это в воскресенье, как правило. В воскресенье во время занятий воскресной школы. А теперь давайте зададим вопрос, а сколько с этим ребенком контактируют средства или источники, которые в нем формируют мирской образ мышления? И вы, когда переведете это все в минуты, вы просто возьмете за голову и скажете, какая у нас слабое основание конкурировать, потому что все источники, которые в ребенке в нем создают мирское система мышления, это начиная от школы, средств массовой информации, газет, друзей, которые его окружают, и среди всего прочего, один час ребенок вырывается из окружающего мира, оказался у вас за партой на занятиях в воскресной школе. И что же теперь надо с ним сделать? А вот теперь вам и мне надо уметь показать ему преимущества жизни по стандартам Писания над жизнью, как живут люди этого мира. Другими словами, я вам сейчас маленькую паузу делаю, чтобы кое-что прояснить. У нас в Беларуси мы проводим ежегодно молодежный лагерь. И мы имеем, каждый год вырабатываем новую программу для того, чтобы этот молодежный лагерь как можно лучшим образом мог достигнуть сердца молодых людей. И на одном, среди всего прочего распорядка дня, у нас есть один такой час, он у нас перед самым отбоем, уже перед тем, как молодые люди идут ложатся спать, он у нас называется «Вечернее общение у костра». Так называется это общение. Мы его строим по-разному. Один раз мы организовали такую встречу, когда молодежи было порядка около 120 человек, 120-125 молодых людей. И мы из наших работников из работников в лагере, мы одного человека выбрали, и мы ему сказали: послушай, сегодня твоя задача быть атеистом. Мы назвали этого человека атеист Атеистович. И задача этого атеиста Атеистовича была очень простая. Мы говорили: послушай, твоя задача убедить молодых людей, христиан, что все их взгляды, они не выдерживают критики. Ну, например, надо просто обвинить христиан и сказать: вы люди, которые обделяете себя на удовольствие, не ходите на дискотеки, не ходите на танцплощадки, жалко вас, такие вы бедняжки себя обделяете. Вы лишаете себя удовольствия попробовать, что такое сигарета, вы лишаете себя удовольствия попробовать глоток вина. И вот представьте себе, 125 человек, атеист Атеистович, я был в этой всей процедуре ведущим, и я обратился к молодежи и сказал: молодые люди, мы с вами сегодня на серьезном интеллектуальном сражении. Мы сегодня должны отстоять правоту своих христианских взглядов, но только отстоять надо не кулаком, не с пеной у рта, а разумными доводами и аргументами. И показать неразумность взглядов атеиста и разумность взгляда христианина. Я передал микрофон атеисту Атеистовичу, и первое, что он сделал, он сказал: мне жаль вас, молодые люди, вы вроде взрослые, в таком зрелом возрасте, и вы себя лишаете удовольствия, ну, например, такого, как выпить глоток хорошего вина. Я обращаюсь к присутствующей молодежи и говорю: молодые люди, вы только что услышали обвинение в свой адрес, пожалуйста, дайте достойный ответ, показав, что жизнь без прикосновения к вину намного лучше, чем прикасаясь к нему. 125 человек, гробовая тишина. Все молчат. Вдруг поднимается одна рука, я думаю: слава Богу, мы будем жить, не умрем. Передаю микрофон, и сестра говорит такую фразу: апостол Павел сказал, мы безумны Христа ради. Атеист Атеистович, он сказал: ну и пожалуйста. К чему я это говорю? Знаете, послушайте меня сейчас, мы вскрыли такую серьезную проблему. Знаете, что получилось? Молодые люди, им задаешь: что ты не пьешь? Знаете, как люди молодые отвечают? Да потому что пастор запрещает. Мама не дает. И я для себя уловил тонкости. Вы знаете, что получилось? Что христианин, он не в состоянии свои ценности отстоять, аргументировать, показать преимущество своих взглядов над взглядами других людей. Выглядит так, что христианин – это просто рядовой в армии, которому сказали: не трогай, он не трогает. А почему? Да не знаю. А что там сказал генерал не трогать? И все. По сути дела, это какое-то механическое послушание, простите, без подключения здравого разума и своего пытливого ума. Так вот, наша с вами задача не только людям сказать, и особенно детям сказать: не трогай, не прикасайся, не бери, а сказать: почему не бери, почему не прикасайся, почему не смотри, почему не трогай. И мне понравилось, когда на одном в подростковом лагере, вот, кстати, когда сегодня брат Олег, когда он говорил о молитве, которая длилась целую ночь, то я в этом отношении, я очень благодарен Богу, не когда-то, не в прошлом, не давным-давно, а вот в эти вот последнее время я имел, ну, сладчайшее наслаждение быть в такое время. Вот, к примеру, в прошлом году у нас был подростковый лагерь, и мы в аренду берем территорию лагеря, подростковый был лагерь, это были дети до 13 лет включительно. И шла дождевая туча, и мы отправили всех детей и говорим: детки, отправляемся все в свои домики и организуем в молитвы в своих комнатах, чтобы Бог дождевую тучу обвел стороной для того, чтобы вечером мы могли по программе нашего лагеря дальше работать. Детки разошлись по своим комнатам, и вот интересная картина. В одной комнате, в которой было, по-моему, 6 подростков, они стали на колени, и одного из подростков Бог крестил Святым Духом, прямо там, без присутствия взрослых. Когда он исполнился Святым Духом и начал молиться, это услышали из соседних комнат. Зашли, посмотрели, ух ты, стали на колени. Этих Бог крестил духом. Услышали соседние домики. В конечном итоге шум с этого домика разнесся на весь лагерь. Туда, в этот домик сошлись все, в том числе и мы, работники лагеря. И было заполнено комната, коридор, крыльцо и на улице. Молитва длилась 4 часа. И во время этой 4-часовой молитвы 43 подростка Бог крестил Святым Духом. Мы взрослые люди, мы только со стороны смотрели, никто из нас там не был инициатор, давай молись, давай ты. Мы только стояли, плакали, умилялись, восхищались и торжествовали. И вот в этом году у нас был, когда молодежный лагерь, мы такую делаем ночь бдения, мы ее называем в молодежном лагере, когда это не влияет ни на отбой, ни на подъем, но все молитвенные... Всей молодежи мы провозглашаем молитвенную нужду и расписываем ночь по 20 минут. В 20 минут первого стали на колени первые, кто записались на первую часть. И вот что произошло. Я посмотрел в графике, что где-то там после 3 часов ночи было не так много людей, я записался туда на то время. Я только лег отдыхать, слышу стук в дверь, в комнату, где я отдыхал, открываю дверь, стоит молодой человек, слезы льются. И он мне говорит: Игорь Иванович, я хочу поговорить с вами, потому что там Бог крестит Духом Святым, а меня не касается Господь совсем никак. Я выслушал его, он исповедовался, я помолился. За него зашел в свою комнату, не успел раздеться, тук-тук-тук, дверь. Я открываю, смотрю, девушка молодая вышла, говорит: Игорь Иванович, я хочу с вами серьезно побеседовать. И смотрю, плачет. В конечном итоге я так 3 раза заходил в свою комнату и после этого понял, что мне там больше нечего делать. Я один в этом лагере был из служителей, и я до 3:30 стоял и только принимал исповедание. А в это время молодые люди с 20 минут первого до без 20 минут, до без 26 утра стояли на коленях, их никто не выгонял, никто не приказывал, они просто наслаждались Божьим присутствием. И больше 15 человек Бог в эту ночь из молодых людей крестил Святым Духом. И я это сейчас говорю к чему? Я говорю это к следующему, что это не значит, что Бог своим присутствием был и посещал свой народ когда-то. Он для искренних и открытых близок и сегодня. И я говорю сегодня о другом, что в большинстве своем христианство в настоящее время, оно стало чем-то таким... И не знаю даже, как правильно сказать, чем-то теоретическим, а не столько практическим. Бог в вашей и в моей жизни, Он ожидает практического проявления того, чему учит Священное Писание. И молодым людям, я хочу, чтобы вы это тоже поняли, лично я молодых людей в меньшей степени критикую, в большей степени ищу, как им помочь. Знаете почему? Да потому что такая лавина информации, нечестивой, разлагающей информации, которая рушится на молодое поколение сегодня, оно никогда не обрушалось ни на мое поколение, ни на поколение старших братьев, потому что в этом потоке этой грязи молодым людям надо как-то уметь отстоять, этой потоку грязи не поддаться, чтобы оно их не разломало на части. Это же справедливо и для детей и подростков. И они в меньшей степени нуждаются в критике, а в большей степени нуждаются в крепкой руке, на которую бы могли бы они опереться. И им нужно научить, как это все отражать, как этому сопротивляться, как этому не поддаваться. Вот почему мы говорим, если мы поможем им сформировать у себя христианское мышление, то тогда у них и проявится христианское поведение. Если у них система ценностей мирская, тогда придут они на занятия в воскресную школу и будут ангелами, а выйдут за стены занятий и будут по-прежнему плотскими мирскими людьми, только с верующих семей или детьми, которые посещают занятия в воскресной школе. Потому сердцевина вопроса кроется в том, что надо помочь им приобрести христианское мышление. Как это сделать? А вот надо уметь показать преимущество жизни по заповедям Иисуса Христа. Над образом жизни, как живут люди этого мира, надо показать преимущества. А вот это сделать как раз является вашей и моей задачей. Одна девочка, которой 12 лет в городе Киеве, я это слышал от служителя, который там несет служение. Девочка 12 лет, когда ее окружили ее одноклассницы во время перерыва, они у нее спрашивают: скажи, тебя хоть раз мальчики целовали? Девочке 12 лет. Она говорит: нет, я христианка. Меня никто не целовал. Они расхохотались над ней, потом чуть успокоились и спрашивают: ну хорошо, а тебя хоть раз мальчики обнимали? 12 лет. Девочки. Она говорит: нет, я христианка, меня никто не обнимал и не целовал. Они тоже подняли на смех, расхохотались. И говорят, по сути дела говорят: слушай, человеку 12 лет, а его еще и не обнимали, не целовали. Мол, отстаешь от жизни. Она спокойно дождалась, когда они успокоиться, и она сказала такую прекрасную фразу. Меня она восхищает. Она сказала своим одноклассницам: такими, как вы, кого и обнимали, и целовали, я могла быть уже 1000 раз. На это много ума не надо. Но такой, как я, кого не обнимали и не целовали, вы уже не будете никогда. И одноклассницы опустили головы, и нечего сказать. А я по-доброму восхищаюсь, что девочка в 12 лет знает себе цену и знает, как свои высокие, благородные христианские ценности отстоять. Потому что у этого ребенка, я думаю, с Божьей помощью, через родителей, через папу и маму сформировано правильное мышление. Не окунаться в этот мир, не окунаться в эту грязь, а наоборот хранить себя, знать себе цену, знать себе честь, хранить себя, как воистину достойно того, к чему призвал нас с вами Господь. Вот почему мы с вами сегодня рассуждаем, что наше мышление, это не с мышлением человек праведным не рождается. Праведное мышление – это продукт преображения и обновления ума, который должен произойти в человеке. Но он должен произойти с вашим и моим посильным участием, когда мы детям показываем преимущество жизни по заповедям Христа над неуклюжестью и глупостью жизни по эталонам этого мира. А это преимущество надо уметь показать. Это легко показать, если это делать с перспективы вечности. С перспективы того, что ожидает человека после того, когда закончится его жизнь здесь на земле. И вот почему, мои братья и мои сестры, на самом деле перед нами стоит нелегкая задача. Мы учители воскресной школы, и мы призваны с вами не просто урок провести, не просто библейскую историю рассказать, заинтересовку озвучить и золотой стишок заучим. Это все нормально, если это сосредоточено на правильную цель. На цель передать христианскую ценность, помочь ребенку увидеть глубину и суть этой ценности и ее принять в своей жизни для повседневного руководства этой ценностью. А если в наших библейских уроках звучат только библейские истории, которые никаким нравственным вещам не учат, или высоту и благородность этих нравственных вещей не показывают, то наши дети в наших классах воскресной школы библейские истории знают, наизусть вам расскажут, а по образу жизни будут обычными мирскими людьми, которые своего не упустят, никогда не поделятся, нагрубят и нахамят, но зато историю про Давида, как он Голиафа сразил, запросто расскажут. И даже имена 12 апостолов вам назовут. Вот почему мы с вами должны для себя понять, что наша задача, как тех, которые трудятся с детьми, она больше, она глубже, она серьезнее. Помочь им, чтобы они открыли сердце, и помочь им сформировать правильное христианское мышление. Помоги и благослови нас с вами в этом, Господь. К примеру, как проявляется христианское мышление? У нас один диакон в нашей церкви, его Леонид зовут. Это человек, который был ночным сторожем на одном объекте. Он работал ночным сторожем. И это человек, который ночью, как-то один раз, когда он ночью работал, он услышал, что кто-то что-то уже пытается унести с того объекта, на котором он работал. Он вышел на улицу и увидел двух молодых людей, которые что-то уже вложили в мешок, и этот мешок уже несли. Он диакон церкви, христианин. Драться не будет, кулаками махать тоже не будет. Он подошел к этим молодым людям и говорит: ребята, воры Царства Божьего не наследуют. Ребята, от такого странного сторожа то, что несли, положили. А он им повторяет: воры Царства Божьего не наследуют. И один из парней, который стоял, он размахнулся и кулаком ударил его в лицо. А Леонид на этот удар ответил такой фразой: спасибо вам, ребята. Они все бросили и убежали. И Леонид, диакон нашей церкви, он несколько дней ходил с одной мыслью: Господи, за что? Господи, за что? И на одной из молитвенных служений Бог исполняет Святым Духом пророчествующего. Он подходит к Леониду, и Господь говорит такое слово: «Сын мой, ты говоришь, за что, Господи? А я всего лишь заглянул в твое сердце». Оказывается, этим кулаком в лицо Господь Леонида просто тесту подверг и сказал: «Сын мой, я подверг тебя тесту, я заглянул, что у тебя в сердце, у тебя в сердце нет зла». Нет гнева, нет раздражения. На удар кулаком ты ребятам сказал: спасибо вам, ребята. И я это говорю к тому, что иногда Бог нас с вами на свои весы ставит очень просто. Не надо ни откровения, ни видения. Наступи на ногу и слушай. Все, что в сердце, тут же проявится снаружи. Не надо ни откровения, ни сновидения, ни пророчества. Простые анализ простой реакции на то, с чем ты встречаешься по жизни, оно помогает тебе увидеть самого себя. Меня по-доброму восхищают многие наши старцы. Я имею в виду те братья, которые поныне с нами, или вернее, с которыми мы, не они с нами, это мы с ними, и которые в своей жизни столько таких ярких эпизодов оставили. Я восхищаюсь этими людьми, и я думаю, не я единственный, который восхищаюсь. Виктор Иванович Белых – это человек, который около 24 лет провел в тюрьмах и ссылках за то, что он был христианином. Это человек, которого в 95-м году, когда я учился в Рыбнице в библейском колледже, я лично от него очень много историй из его жизни слышал. Я вот помню один момент, когда он про себя рассказывал, когда он находился в местах лишения свободы. Можете себе представить, что из себя представляет рацион, который заключенных там кормят или предлагают им пищу. И вот там, находясь в таком лишении свободы, чувство голода не пропадало никогда. Голодными мужчины просыпались, голодными целый день проводили, голодными спать ложились. Но когда наступало время приема пищи, какую уже там пищу давали, то Виктор Иванович, Виктор Белых, он никогда не бежал брать еду первым. Хотя каждый был движимый чувством голода и бежал как можно быстрее, думая, если первым не добегу, то голодным останусь. Виктор Белых говорит, я всегда оставался и ждал, когда все разберут, то, что оставалось, я брал себе. И этим поступком он настолько к себе расположил людей, что был такой момент, когда Виктор Иванович говорит, что как-то ночью его растолкал один мужчина, и он, когда лежал на нарах, он ему говорит, Виктор, ты среди нас единственный человек, потому что все мы здесь уже, как звери в джунглях. Друг у друга последний кусок вырвем, друг у друга последний кусок мяса из рук заберем, а ты среди нас единственный человек. И я это говорю к тому, что Виктор Иванович говорил, когда нам молодым тогда студентам он объяснял, он говорит, а я рассуждал так, все бегут, а я бежать не должен, потому что я должен быть выше, чем они, я христианин. И я восхищался этими людьми, когда в таких мелочах они показывали такое благородство. Он говорил, все бегут, но я не могу бежать, потому что я христианин. Я должен быть выше на голову в своих поступках и словах, чем они. Так вот, красоту такой жизни, это вот то, что мы с вами должны показать нашим детям. Что ребенок, ты парень дорогой, ты красив не тогда, когда телефон у тебя в три сложения, а, простите, голова пустая. А ты красив тогда, когда ты место уступаешь. Ты красив тогда, когда ты яблоком поделишься и последнее отдашь. Ты красив тогда, когда пойдешь и навестишь слабого, бедного и нищего. Вот твоя красота, в которой ты можешь быть воистину красив как человек и достойным славы для того, чтобы прославился Господь через тебя. И я это, друзья, сейчас говорю для того, чтобы мы с вами сейчас могли понять, перед нами стоит огромнейшая задача, она нелегкая. Но именно эту задачу от нас ожидает Господь, чтобы мы помогли этому молодому поколению в формировании христианских ценностей. И это огромнейшая задача, и справиться мы с ней можем лишь только если Бог нам своей благодатью в этом поможет, и благодатью Святого Духа ваш и мой труд будет сопровождать. Вот почему я говорю сегодня вам, библейский урок надо готовить, не только чтобы он имел красивую библейскую историю, заинтересовку, золотой стих. Библейский урок должен быть построен так, чтобы молодой человек, подросток или ребенок, чтобы он мог увидеть, оказывается, честным быть, это красиво, оказывается, жертвовать, это прекрасно. Надо показать красоту вот этих христианских ценностей и уметь это донести до ребенка так, чтобы он от превратного и суетного ума отказался, а образ мыслей праведника в себе приобрел. И я уверяю вас, с образом мыслей праведника никто в этот мир не пришел. Все в этот мир пришли эгоистами. Все пришли с греховной своей натурой, а уже дальше мы с вами с Божьей помощью работаем над собой, чтобы все это греховное, эгоистичное в себе осадить, а благородное, возвышенное, во славу Господа в своей жизни проявить. И детям в этом тоже надо помогать. Себя обуздывать, себя где-то смирять. И нам надо учить их, чтобы они видели, как это красиво и благородно. Помоги и благослови нас с вами в этом, Господь. Мы с вами подходим к завершению этого рассуждения. Я говорю это для того, чтобы мы с вами могли понять, каким бы мы с вами религиозным обрядом не научили бы детей, или в каких бы ритуалах религиозных они бы не участвовали, какие бы библейские истории мы им красиво не преподнесли, братья мои и сестры, но если это не меняет сердце и не преображает мышление, мы с вами вырастим мирских людей по образу своего мышления, знающих библейские истории и ничего прочего. Они будут ходить, может быть, на занятия, но в своей повседневной жизни будут обычными мирскими людьми, которые такими же ценностями руководимы, которые такими же приоритетами в своей жизни движимы. Вот почему я говорю это и вам, и самому себе. Чтобы учить христианским ценностям, надо их иметь самому. И воочию, в практической жизни это проявить. На глазах детей, чтобы они это могли видеть, наблюдать и констатировать. Это не легкий труд, потому что мы с вами призваны не только учить, но делами своими, прежде всего, доказать, что мы как учим, так и живем. И пусть Бог благословит и вас, и каждого из нас, и поможет в нашей нелегкой задаче, которую перед нами поставил Господь. Я думаю, что с Божьей помощью мне удалось вам эту картину преподнести и показать, какая же задача стоит перед нами. Задача сформировать у детей и подростков образ мыслей праведников. При этом образ мышления мирского, они подвержены этому формированию просто множество часов в неделю. В то время, когда образ мыслей праведника, мы с вами всего лишь около часа на них воздействуем. Исходя из этого, я сам себе думаю, как же тогда надо подготовиться к этому часовому библейскому уроку, чтобы эффективность его воздействия была выше, чем многочасовое воздействие всех сфер этого мира на ребенка, и ребенок избрал святое и чистое, а не грязное и мирское. Именно поэтому я и говорю, мы нуждаемся в Божьем содействии, нуждаемся в Его благодати, но вместе с тем мы с вами должны ясно понять, над чем нам надо трудиться, где нам с вами нужно усилия прилагать для того, чтобы этому молодому поколению детей и подростков помочь вырасти христианами в полном смысле этого слова. Пусть же благословит нас Бог, рук не опускать, а наоборот нуждаться в Его чудном небесном руководстве, чтобы мы с поставленной перед нами задачей справились. И Бог Святой нас не оставит, нам поможет и нас своей благодатью сопроводит. Только за взятое дело служения давайте, сестры и братья, будем еще прилежнее, посвященнее, еще усиленнее в этом деле подвязаться, и результат от нашего труда обязательно будет. Спасенное поколение детей и подростков, слава на небесах и благословенные, неоскверненные души детей, среди которых мы трудимся здесь, на земле. Потому именем Иисуса я вас всех без исключения поощряю. Трудитесь, не унывайте, рук не опускайте, а наоборот, усиленно служите Господу, ища от Него мудрости и Его содействия, чтобы с поставленной перед нами задачей справиться. А Он своей благодатью нас с вами не оставит. Ему же да будет слава во веки. Давайте вместе помолимся, встав на ноги во имя Иисуса Христа.